Я не могу представить, как в России генеральный директор АвтоВАЗа решил запустить космонавтов, и он построил свою ракету, и они приехали на такой Ладе Приора, из нее вышли и сели в ракету. То есть как бы вообще другой мир совершенно невозможно представить.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Добро пожаловать в 70-й выпуск «Иммигрант-каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет, только что снял маску, все ради вас.
Тема насчет удаленки. То есть удаленка такая очень благодарная тема, потому что мы периодически интервьюировали всяких людей, которые работают на удаленке из разных теплых стран. Периодически у нас появляется Артур, который тоже очень большой фанат удаленной работы. А сейчас все перешли на удаленку, все работают удаленно. И даже те, кто как бы никогда не хотел, и даже те компании, которые всегда считали, что у нас только в офисе никакой удаленки, все сейчас работают на удаленке. И в последнее время, собственно, компании, ну, типа там, ну, Марк Цукерберг довольно знаменитый, он говорит всякие штуки, что, типа, мы будем теперь инвестировать в удаленку, и через 10 лет половина работников Фейсбука будет распределенно работать со всего мира. И, ну, там есть, конечно, всякие мнения на эту тему, что, типа, это он только сейчас говорит, а когда закончится пандемия, все вернутся в офис, все про это забудут. А второй момент там, конечно, очень интересный, то, что если вы будете работать удаленно, то ваша зарплата уже будет не такая, как если вы будете работать в офисе в долине, потому что в офисе в долине там, ну, жить там довольно дорого, поэтому зарплата вам нужна по большей части, чтобы оплатить однокомнатную квартирку-студию где-нибудь там неподалеку и страховку медицинскую. Хотя Facebook, по-моему, дает ее бесплатно своим работникам, так что... вот, но все компании, которые 100% удаленные, у них, как правило, существует какая-то такая штука под названием коэффициент заработной платы. И в зависимости от того, в какой стране, в каком городе планеты вы работаете, ваша зарплата, соответственно, будет индексироваться под это конкретное место, подразумевая то, что стоимость проживания в разных местах планеты, она разная. Что, в общем, мне кажется, справедливо, но там, если обычно углубляться в детали, там можно начать немножко спорить, потому что иногда эти коэффициенты, они не совсем соответствуют реальности, может быть, и не соответствуют реальности в вашей голове, поэтому как бы иногда там могут какие-то штуки триггерить. Но 100%, то есть как бы зарплата, то есть все еще как бы работать удаленно и получать зарплату, как будто вы в Сан-Франциско, такого, к сожалению, не будет, скорее всего, никогда, потому что так бы все бы делали.
Было бы неплохо.
Да, и Марк про это, собственно, довольно честно сказал, что после Нового года, если вы работаете на Facebook, но вы не хотите возвращаться в офис, вы можете продолжать работать удаленно, но вам придется сказать, в каком месте географически вы работаете, и ваша зарплата будет проиндексирована соответствующе. Но сегодня, я думаю, что будет интересно поговорить не совсем про то, что будет через полгода, мне интересно поговорить то, что происходит прямо сейчас. А сейчас мы все работаем 100% удаленно, и я работаю в компании, которая, на самом деле, она в общем и целом 100% офисная компания. У нас все, ну, мы даже, в общем-то, не распределены, у нас все сидели в одном офисе, у нас было на последний момент где-то человек, наверное, 700, у нас было, типа, два этажа, и еще два мы ремонтировали, то есть у нас в какой-то момент должно было быть 4 полноценных этажа в небоскребе Сити. И мы, в общем, то есть от тебя ждать, что ты приходишь утром на работу, ну, как обычно, там работаешь, после этого вечером ты уходишь и встречаешься со всеми лично, и вот это все. И то есть довольно традиционная такая компания. Один день в неделю нам разрешалось работать из дома, так называемый No Meetings Wednesday, когда нельзя назначать митинги, и, соответственно, мы могли из-за этого работать из дома. Но в общем и целом как бы 4 дня в неделю из офиса. И вот внезапно как бы все перевернулось, и мы как бы работаем удаленно. Ну, то есть, понятное дело, что это влияет на культуру, и нужно культуру трансформировать. То культуру трансформировать нужно как бы в какую-то сторону, как бы, окей, мы находимся в этой ситуации мы будем находиться еще довольно долгое время. По последним сведениям, наш генеральный директор сказал, что мы будем 100% удалены как минимум до конца августа.
Ого.
И программисты будут еще работать, скорее всего, я не знаю, то есть, наверное, вот в этот данный момент можно сказать довольно смело до конца года. Я думаю, что я не сильно ошибусь. И если это как бы ситуация, в которой мы находимся, то нужно, так сказать, не отрицать ее, нужно принять и как бы быть эффективным в этом плане. И я стал немножко копать. Я стал копать в плане того, что как другие компании, ну, работают удаленно и при этом эффективно. И я нашел, ну, я нашел несколько компаний, на самом деле. Люди, которые работают удаленно, их довольно много, с ними можно пообщаться, спросить, как они все это делают, как они организовывают всю работу и остаются при этом, ну, довольно эффективно все работает. И плюс, ну, как бы всякие инструменты, опять же, присутствуют, всякие, как правило, у компании есть свой чатик, скорее всего, какой-нибудь есть Slack, скорее всего, как, ну, опять же, Google, Zoom, вот это все. И я стал гуглить, и в общем и целом, да, то есть есть GitLab, есть Shopify, есть Basecamp, то есть такие довольно знаменитые, наверное, компании. Basecamp в какой-то момент написал целую книжку под названием Remote Office Not Required.
Mm-hmm.
И они с этой книжкой, мне кажется, очень, очень хорошо, так сказать, зашли. Но при этом это было что-то типа 10 лет назад, когда типа, о, что такое remote? Вот это да! Что значит нет офиса? Вот. Они, мне кажется, типа были пионерами в этом плане. Типа...
Кажется, да, на многих влияли вообще.
И я, на самом деле, почитал у них книжку. Ну, у них книжка, как бы, она, по большей части, к данной конкретной ситуации, где мы сейчас, она не совсем подходит, потому что она, по большей части, продает саму идею, что, типа, давайте работать удаленно. Ну, то есть, как бы, ну, да, но мы уже все работаем удаленно. И как бы, теперь...
Слушай, вот это спорный момент. Мне кажется, нужно разделять, во-первых, вынужденную удаленку, когда кучу людей отправили по домам сидеть, и настоящую удаленку, которая выбор человека, одобренный коллегами, я не знаю, кем угодно. К примеру, вот в авиакомпании, где я работаю, тоже куча людей раскидали по домам, там разработчиков, и они все просто страдают. Например, потому что они сидят дома в маленьких квартирах вместе с детьми, а ребенок же не понимает, что родитель, типа, работает. Он как бы дома, значит, выходной. И типа, папа, давай жирафа играть и листья обрывать. Ну, то есть... И это все довольно мучительно для людей, потому что не настроено. Короче говоря, вот, печалька.
Да, я с этим согласен, и, к сожалению, как бы у меня абсолютно нет никаких советов для людей, которые сидят, ну, пытаются работать из дома с детьми. У меня нет детей, наверное, мне повезло в этом, ну, конкретно в этой ситуации. То есть у меня, в общем, как бы и в целом отдельная такая крошечная комната, в которой я могу закрыться и вести всякие переговоры. Или там, я не знаю, что-нибудь кодить. Да, я 100% согласен с тем, что ситуация, в которой мы сейчас все оказались, это не совсем, как бы, типа удаленка в традиционном понимании этого слова. Это вынужденная, как бы, ситуация, в которой мы сейчас все находимся.
И знаешь, что кажется? Что кажется, когда это все закончится, то многие люди прям с радостью побегут в офис, потому что они такие, фу, надоело дома сидеть, хочу, наконец, в офис. То есть, как бы, будет обратная волна.
Меня, в принципе, устраивает работать из дома. Меня не совсем устраивает то, что, как бы, я не могу из дома, так сказать, выйти в любой момент, пойти куда-нибудь в ресторан или, там, на выходных съездить на море, вот это все. То есть, происходящее снаружи ситуации меня, конечно же, угнетает. Но мой домашний офис, он, в общем-то, довольно комфортабелен, он оборудован, и так как я постоянно дома что-нибудь тоже фигачу, то есть, типа, там, подкаст монтировать, что-то такое, то у меня, в общем, как бы тут, ну, нормальный стол, монитор, там, стул, вот это все. В общем, всегда это было. И для меня довольно критично, то есть должно быть рабочее место дома. И вот это тоже такая штука, которая будет происходить, мне кажется, в будущем. Люди, ну, так сказать, люди, которые будут искать, наверное, работу в будущем, во-первых, их работа, скорее всего, будет спрашивать, типа, а можете ли вы работать из дома в любой момент? И это будет влиять на нанимаемость.
Да, да.
И второй момент, наверное, люди будут спрашивать у компании, типа, да, какой у вас бюджет на оборудование домашнего офиса? Наверное, будет такой размер перка будет тоже влиять.
И знаешь, что еще кажется? Кажется, что, возможно, работа с коллегами перерастет из режима, типа, сидим целый день в одном помещении, в иногда интенсивно встречаемся, чтобы меняться знаниями, просто подружиться, познакомиться и не терять связь. Может быть, всякие компании а-ля Facebook, Google, Amazon будут инвестировать в какие-нибудь мини-эко-отели, где сотрудники могут съехаться на неделю в течение года и просто потусить там.
Кстати, да, по-моему, даже в Facebook, ну, собственно, Марк, когда делал последнее вот это вот выступление публичное, ну, так для своих, но публичное оно доступно, он тоже об этом говорил, то, что, да, надо будет организовывать вот эти вот съезды, надо будет, чтобы периодически все-таки работники видели друг друга, как-то общались между собой в реальном мире. Я стал копать в сторону, ну, как бы, как вообще организовываться. То есть у меня у самого, в общем-то, как бы команда, у меня, типа, три программиста, которыми нужно как-то рулить и помогать им. Плюс, ну, соответственно, есть project manager, там, вот это все. И, то есть, какая-то командная работа должна быть, она должна быть эффективная. И при этом, как бы, часть у меня команды еще, они, типа, новенькие, их нужно как-то еще онбордить в проект, вот это все. То есть, как-то с ними работать эффективно. И в офисе, конечно же, довольно просто. Ты как бы, ну, садишь их рядом с собой, вы там кодите вместе, вот это все. А удаленно люди начинают жаловаться в плане того, что я не чувствую себя частью команды. Я сижу один тут, типа, у себя в комнате, и вы со мной не общаетесь в чатике, и я чувствую себя брошенным. И вот эти вот вещи, как бы, с ними нужно как-то работать. То есть нужно организовывать как-то вещи, чтобы, несмотря на то, что мы все распределены, мы все еще как бы командные, мы все как бы вместе. Поэтому я стал копать по большей части. Ну, я стал смотреть, как разные компании чего это делают. И, в общем, компания GitLab, они больше всего, ну, они типа open source, вот это все. У них хорошо опубликованы всякие детали, как вообще организована работа у них в компании. И я оттуда очень много всего позаимствовал. И вот этими вещами я сейчас с вами поделюсь. И они, на самом деле, все эти вещи... Практически все эти вещи, они применимы не только к программистам, они применимы практически к любой компании, которая работает удаленно, у которой есть какой-то корпоративный чатик, и где есть, собственно, цель эффективно как-то, ну, коммуницировать между командами и внутри своей команды. Довольно-таки банальные вещи. Коммуникация — это довольно сложная штука, то есть коммуницировать... Сложно. Коммуницировать между человеками сложно. Мы все разные человеки.
Такие инопланетяне делают такой доклад про людей. Люди очень сложно коммуницируют друг с другом. Нужны специальные программы. Вау.
У каждого человека свои тараканы в голове. Довольно. И плюс в рабочей обстановке как бы нужно налаживать как-то контакт в обход всех этих тараканов. То есть коммуницировать с человеками сложно даже в реальном мире. Но коммуницировать с человеками как бы удаленно, наверное, сложнее как бы в квадрате, потому что у тебя теряется очень много контекста, и ты коммуницируешь довольно часто, как говорит Илон Маск, ваша пропускная способность гораздо ниже, чем пропускная способность у компьютера, потому что вы можете печатать только определенное количество знаков в минуту.
Это правда.
Поэтому, собственно, Илон Маск разрабатывает вот этот плагин, который USB прямо ваш в мозг, и вы можете общаться напрямую без всяких там посредников. Все это шутки шутками, но они на самом деле там, у них development происходит, и они потихонечку разрабатывают этот имплант, они грозятся его заимплантить в первого человека уже в этом году. Так что посмотрим. Такой немножко рандомный, но набор вещей, которые мне очень сильно в последнее время помогают вообще, ну, в какой-то степени выживать, но еще как бы организовывать вещи более-менее эффективно и при этом не угорать. Потому что если вы думаете, что вы работаете на удаленке и при этом не можете выгореть, это очень большое заблуждение. На удаленке, мне кажется, при определенном стечении обстоятельств вероятность выгореть еще больше, чем в офисе, потому что в общем и целом вы можете работать больше, и по часам, и по напряженности, стресса может быть тоже гораздо больше. Плюс есть такая штука, называется information overflow. Это когда вы же постоянно, в общем-то, сидите перед компьютером, и вы постоянно потребляете вот этот поток информации рабочей, и он постоянно, он никогда не заканчивается. И в офисе вы можете еще как-то куда-то встать, пойти в какой-то митинг-рум, пока вы идете, вы можете там о чем-то отвлечься, там, не знаю, съесть какой-нибудь бублик. А дома этого может вообще не происходить. Вы можете постоянно это все потреблять, и в какой-то момент происходит полный information overflow, и вы можете очень неплохо на этом выгореть. Mm-hmm. Поэтому как бы я стал на тему всех этих вещей задумываться и как бы и как-то пытаться все это организовать. И вот у меня, короче, есть несколько таких советов, которые мне очень сильно помогают ежедневно. Самый первый совет, наверное, самый важный. Нужно всегда, ну, в удаленной коммуникации, особенно в чатике, так как там нету, ну, люди пишут всякие слова, довольно часто это еще пишется на втором языке, то есть ваш не родной язык, нужно всегда подразумевать, что человек, который что-то там пишет, у него хорошие намерения. Хорошее намерение — это очень важно. Нужно по умолчанию предполагать, что у всех людей, которые вам пишут в чатике, у них хорошие намерения. Они желают вам только добра. Они не хотят сожрать вас мозг, они не хотят уволить вас или, я не знаю, там, довести вас до горячки. Они хотят вам только добра, и это очень важно помнить. Даже если это не так. Ну, даже если вы думаете, что это не так, нужно как бы подразумевать по умолчанию, что все люди в чатике хотят вам только добра. Это важно. Еще иногда, мне кажется, помогает как-то проговаривать вот эти вот слова из чатика каким-то человеческим голосом, так сказать, ну, может быть, с какой-то очень дружелюбной интонацией, потому что когда интонация отсутствует, очень легко в чатике читать все, как будто там все желают друг друга, чтобы все горели в аду. Это не так. Все работают, все пытаются быть, так сказать, полезными, все хотят только добра. А вторая вещь очень тоже, мне кажется, очень важная. То есть есть такое понятие, как low context и high context.
Low или high? Ну, high context. Ну, типа, может, культура того, не знаю, как это перевести, высокого контекста страны.
Это еще и в лингвистике есть. То есть, например, японский язык, он подразумевает, что когда ты что-то говоришь, у тебя есть вот этот вот культурный пласт, который, дописывает, добавляет смысла очень много. Uh-huh. Если у тебя нет культурного смысла, то простые слова в японском языке, которые ты вроде изучаешь, они могут не передавать всего смысла, как если бы ты знал и родился в этой стране.
Mm-hmm. Прикольно.
А в то время как есть другие языки, в которых передается весь контекст как часть предложения. И в эти, наверное, немецкий, потому что вот эти большие длинные слова. Вот. То есть культуры, как сказать, полного контекста, и есть культуры частичного контекста. И в удаленной коммуникации очень важно помнить о том, что контекст, как правило, отсутствует. Его еще меньше, чем когда вы в офисе. То есть если вы пишете какому-то человеку и пытаешься у него что-то спросить, нужно передать этому человеку по умолчанию весь контекст, который вы только можете передать.
Потому да, что, это скорее всего, верно.
Скорее всего, если вы просто зададите вопрос без контекста, человек его либо поймет неправильно, либо вообще не поймет, либо при этом попытается, возможно, ответить. И если вы еще воспользуетесь этим ответом, скорее всего, это будет совершенно не то, что вам нужно, потому что как бы в контексте нюансы. И, как правило, всегда, если вас кто-то спрашивает, нужно всегда переспрашивать и уточнять. То есть, когда тебя кто-то спрашивает, ты можешь... Довольно часто у тебя есть два варианта. Ты можешь либо ответить на это так, как ты понял, либо ты лучше все-таки переспросить какими-то очень глупыми вопросами, казалось бы, чтобы уточнить, о том ли идет речь, как ты это все понимаешь. И почти во всех случаях, как бы, там будут нюансы, и то, что человек спрашивает, это совсем не то, что он имел в виду, это совсем не та проблема, которая у него в голове, и вообще он хотел задать совершенно другой вопрос. И вот этот вот, то есть, как бы, контекст всегда нужно отправлять вместе с вопросом, чтобы человек, который вам пытается помочь, знал этот контекст и на самом деле помог вам, а не просто как-то отписался.
Слушай, я еще такую штуку слышал от разработчиков, я сам-то не разработчик, что во многом поэтому очень важно в компаниях постоянно документизировать код и вообще все, что вы делаете, но все должны быть документы и описания, чтобы ты мог легко сослаться на этот контекст. Mm-hmm. Они пересказывают все 50 раз.
Да, но документация, они же... Во-первых, она постоянно устаревает. Во-вторых, кто же ее будет читать? У меня есть такое, как бы, слегка еретическое мнение, то, что написание документации полезно именно для человека, который пишет, а не для человека, который читает. Я обычно практикую такую штуку, что если кто-то говорит, что нет документации, я говорю, вот иди ты и напиши. Пока напишешь, поймешь. Следующая штука, которая тоже очень, очень важна, это особенно она как бы присутствует по умолчанию в компаниях, ну, в традиционных компаниях, типа моей. Это когда, ну, пробивает 9 утра, подразумевается, что с 9 утра до 6 вечера ты 100% присутствуешь и можешь отвечать на любой вопрос и любой чатик в течение, там, я не знаю, секунд. Это очень плохая культура, на самом деле, по множеству причин, и этому есть название. Это называется синхронная работа. То есть есть синхронная работа и есть культура асинхронной работы. GitLab компания, они по умолчанию работают асинхронно, то есть, и плюс у них еще команды распределены по всему миру, у них всех разные временные зоны, поэтому у них вообще-то нет выбора. Если вся команда сидит в одной и той же зоне, временной зоне, очень легко установить диктатуру синхронной работы и обязать всех, что все должны сидеть с определенного времени до определенного времени, и все должны постоянно быть онлайн. Это не очень хорошо, и это не очень хорошо, потому что, во-первых, это очень довольно большой стресс. Как бы, ну, если ты сидишь постоянно в чатике 9 часов подряд, у тебя падает концентрация, ты становишься довольно плохо работоспособным, человеки — это не роботы, И вдобавок, если постоянно тебе кто-то постоянно по всем каналам пишет, ты, ну, у тебя концентрация, как бы фокус пропадает, и ты, ну, довольно плохо работаешь. Вдобавок, когда тебя кто-то что-то спрашивает, ну, и вопрос как бы полностью понятен, но довольно редко тебя спрашивают какие-то простые вопросы, потому что простые вопросы можно нагуглить.
Угу.
Может быть, внутри вашем каком-то, внутри, в вашем внутреннем корпоративной сети или документации. А сложные вопросы довольно часто требуют времени, чтобы подумать и ответить на них полноценно. И, опять же, в этом плане очень полезно подразумевать, что, окей, я спросил этот вопрос, вопрос человек получил, ему нужно время его как-то обдумать и выдать как бы какой-то полноценный ответ.
Миллениалы напридумывали себе целых протоколов общения, блин. Протокол. Раньше пошел в лес, объяснился, что надо, и все.
Асинхронная культура, она, это полноценная альтернатива, но прививать ее в компанию, которая привыкла как бы к синхронной работе, это довольно часто может быть довольно сложно. Но можно прививать какие-то элементы, то есть как минимум не ожидать и не требовать от людей то, что они сразу же будут отвечать на ваш чатик, потому что даже если человек сидит перед компьютером, возможно, он чем-то занят, возможно, он что-то делает в этот момент, возможно, он занимается какой-то очень глубокой мысленной деятельностью, возможно, он обдумывает какие-нибудь такие детали, которые, не знаю, заработают компании миллиарды в следующем месяце, то есть как бы не надо его отвлекать, дать ему подумать. Еще у меня есть несколько таких советов, которые мне очень сильно помогают в чатике. Ну, как бы мы пользуемся Slack'ом, но эти советы, они работают, в общем-то, с любым корпоративным чатиком, в котором есть такая концепция, как приватные сообщения и группы. Довольно часто, если у вас есть вопрос, вы можете начать писать, собственно, в приватное сообщение человеку, особенно если вы знаете, что этот человек, скорее всего, может вам помочь. И, как правило, люди, которые могут вам чем-то помочь, они, как правило, полезны, они известны и полезны на всю компанию, и, скорее всего, им пишут все, кому не лень. И один из таких людей — это я.
Понятно.
И я не знал, что с этим делать, на самом деле. То есть я работаю в этой компании, к сожалению, довольно давно, уже тоже почти вот 3 года, и по нашим меркам это очень, ну, по меркам как бы программистов это очень долго. То есть обычно ты не засиживаешься в компании дольше, чем, я не знаю, 1.5-2 года. Я не знал, что делать, я опять же вычитал, собственно, в документах у GitLab, в их внутренней культуре, как бы, что у них есть такая штука, что они не поощряют приватные сообщения вообще. То есть они говорят, что если вам кто-то пишет в приватном чатике, то вы должны написать в ответ: «Дорогой друг, я получил твое сообщение, но вместо того, чтобы отвечать в приватном чатике, я его сейчас выведу в наш публичный чатик, и там я тебе на него отвечу». Почему это нужно делать? Ну, во-первых, как бы потому что в публичном чатике этот ответ и вопрос увидят все остальные. То есть, скорее всего, этот вопрос уже до этого, возможно, задавали. Возможно, кто-то еще может ответить на этот вопрос, а не только вы. Возможно, как бы, даже если вы будете тот самый человек, который ответит на этот вопрос в публичном чатике, этот ответ и вопрос тоже, они будут доступны в поиске. И в следующий раз, когда кто-то будет в чатике как бы спрашивать, можно просто воспользоваться поиском в чатике и найти этот вопрос и ответ уже, который уже там был. В частных сообщениях поиск не работает, потому что это все как бы приватно и все как бы типа скрыто. И даже если, то есть, даже если вам напишут, вы там ответите, это просто как вам придется это делать постоянно, и это абсолютно никому никак не помогает. Поэтому как бы есть такая культура, когда никаких приватных сообщений, только публичные сообщения в публичных чатиках, и это все доступно, все это видят и могут как-то еще вам помогать.
Слушай, кажется, что вообще я боюсь ошибиться, если наши слушатели нас поправят, но, по-моему, в России, если у тебя есть какая-то рабочая переписка, то она по умолчанию доступна твоему работодателю. Ну, если ты там корпоративной почтой с кем-то общаешься, то они как-то на законных основаниях могут это прочитать. И даже, я помню, всякие истории, когда ты увольняешься с работы, то последние ближайшие 3 месяца или сколько-то твоя почта автоматически директится твоему руководителю, уже там вдруг какие-то письма еще придут для тебя. Вот.
Ну, это тот аспект, когда, типа, там, не ругайте вашего начальника в частных сообщениях, потому что, думая о том, что он не может это прочитать.
У него устроен фильтр, наверное, там, такой, типа, как на бы... слово «козёл», он такой, вау, так,
да.
Последние Нет. запросы.
Во все, ну, понятное дело, что если вы пользуетесь корпоративным лаптопом, используете корпоративный чатик, подразумевайте по умолчанию все, что вы делаете на лаптопе, все, что вы делаете в переписке, в любом программе, в любом режиме это все может быть доступно кому-то еще, ну, вашему работодателю, прежде всего. То есть это должно быть подразумеваться по умолчанию. Иначе просто вам нужен отдельный компьютер, там делайте как бы свои домашние дела, на работе делайте работу. И ведите себя хорошо. Особенно в России надо подумать. Да, но это скорее как бы, ну, совет насчет приватных как бы чатиков, он скорее именно для команды, то есть как бы, чтобы команда как-то могла немножко разгрузить, возможно, даже вас. Я теперь абсолютно всем пишу, что типа, спасибо, дорогой друг, спасибо за твой вопрос. Если ты не против, перепостите, пожалуйста, свой вопрос вот в нашем публичном канале. Спасибо. Никто не отказывается. А всегда есть какие-то моменты, которые, да, нужно обсуждать приватно. То есть, например, если вы обсуждаете, так сказать, если вам нужно выдать какой-то критический фидбэк персонально кому-то, либо вы обсуждаете, так сказать, профессиональные успехи, либо неуспехи какого-то человека, то, понятное дело, все должно происходить как-то за закрытыми виртуальными дверями.
Ох, слушай, я помню немножко вот эту работу в офисе. Я чуть больше полугода своей жизни проработал полноценно, и там была такая штука, как ретро, когда раз в месяц, что ли, собирались все члены команды и начинали вспоминать факапы друг друга за последний там месяц. Это все постоянно превращалось в какую-то дикую скандал, когда все начинали сраться друг с другом, припоминать друг друга, обвинять друг друга в кого-то. Короче, я не понял, это раз в неделю все выпускали пар, но это выглядело просто ужасно.
Этому есть название, и, короче... Ну, тут две вещи. Первая называется decompression. То есть можно устраивать действительно такую штуку, называется, ну, если это вечером, это называется stand-down, ну, как противоположность стендапу, который утром, вечером то может быть stand-down. И во время stand-down ты можешь устраивать decompression, как когда люди могут выпускать пар, типа, и говорить все, что накопилось в них на сегодняшний день. Ну, это, типа, полезно, но это полезно, как мне кажется... Я все еще считаю, что это нужно как-то направлять в какое-то более конструктивное русло, чтобы это не превращалось в какое-то просто, как вот ты высказался, неконструктивное обвинение и использование разных выражений. Вот. А насчет ретро, то есть когда действительно произошел какой-то инцидент, то обычно вот у этого, да, можно устраивать... Ну, ретро, оно обычно устраивается каждый определенный промежуток времени. Плюс конкретно для инцидентов обычно устраиваются постмортемы, и ты собираешься тоже своей командой, и тут есть один очень...
Звучит грустно, я бы сказал, немножко.
Да, постмортем.
Да.
И у этих событий есть очень важный принцип. Он должен быть так называемый blameless постмортем. То есть ты не можешь обвинять никого лично и не называть никаких имен. Ты должен очень конструктивно описать, что произошло, почему оно произошло. Ну и в
беседе. А вот один лысый высокий разработчик однажды, такие, без личностей.
Без личностей, да. Причем это, кстати, очень сложно делать, когда все сидят в одной комнате, и все, в общем-то, знают, кто чего. Но это навык, он вырабатывается, и на самом деле, когда ты вырабатываешь культуру разбирания ситуаций без перехода на личности, то люди, на самом деле, расслабляются, и они более конструктивно ведут себя, они выдают какие-то штуки, ну, то есть реально полезные штуки, как в будущем какие-то штуки такие предотвращать. Они не будут как-то пытаться соврать или там скрыть какие-то детали, они довольно честно все расскажут, потому что они знают, как бы, что, во-первых, никто их за это не обвинит, им за это ничего не будет, и у этого всего есть цель в том, чтобы как бы разобрать ситуацию, действительно добраться до корня, вынести из этого какой-то урок.
Что ты там такое пьешь? Что это за белый коктейль?
Это индийский чай-чай.
Ого, который со специями?
Специи такие, ух. Вау. И там еще джинджер.
Вау. У меня есть, кстати, история про этот чай. Я был в Мумбаи.
Ага.
Был на производстве, где производятся джинсы. Такое маленькое, типа, офисное здание высотой, у меня этажа в 4, и на одном этаже там, типа, шью джинсы. И во дворе там жуткие-то чуваки, которые варят этот чай индийский со специями, и бесконечно его разливают, горячущий и острый. И мы что-то... Там скучно было, мы пошли, типа, чаю попить, спустились вниз. А я попросил чая, он мне налил, я говорю, сколько? Он говорит, типа, 100 рупий. Я такой думаю, ну ладно, я протягиваю 100 рупий, иду обратно, пью чай. И там основатель этого производства, который говорит по-английски, он учился в Европе, он говорит, что, как, чай вкусный? Я говорю, да. Он говорит, ну, блин, слушай, клево, да, всего за 5 рупий? Я такой, погоди, он 100 с меня взял. И этот чувак, его зовут Никель, он так за голову схватился, побежал вниз, отругал их и сказал, что вы, гадина, просто общипали. Ну-ка, давай 95 рупий обратно.
И какое у тебя отношение к индийскому чай-чаю?
Слушай, на самом деле клевая штука. Кажется, что его много не выпьешь. Ты, я смотрю, ты в пивной кружке, там литра полтора за подкаст примерно. Я просто умер бы, мне кажется. И нужно было скорую вызывать и дверь открывать и записывать подкаст.
Труд, как бы, такой индийский... чаю. Он как бы, ты его пьешь, и у тебя пот выходит от количества специй.
Uh-huh.
А у меня все-таки такая более разбавленная версия. Хотя я нашел хороших чуваков. Там, собственно, на рыночке рядом с нашим офисом они варили, собственно, хороший чай. Они так называются, чай гайс. Uh-huh. И у них слоган, типа, скорее всего, самый лучший чай в городе. И на самом деле правда, потому что, ну, как бы, обычно то, что в обычных кафе готовят, это такое, что-то такое очень, очень сладкое, практически без такой перчинки, очень разбавленное, и, скорее всего, там будет еще очень много молока. И что абсолютно не имеет никакого отношения к тру-чаю, к такому чаю, потому что тру-чая должно быть, как бы, ты его выпил глоточек, и тебе должно, как бы, ударить, тебе должен выйти пот, и ты, тебя, как бы, то есть он бодрит, в общем-то, лучше, чем кофе, мне кажется, как бы, в таком хорошей... Mm-hmm. хорошей консистенции. И вот я нашел этих чуваков, и они варили отличнейший чай на рыночке Spitalfields. И, к сожалению, вот когда, собственно, этот карантин начался, они тоже, ну, понятное дело, под это все подпали. Но они не растерялись, они на своей инстаграмке стали паковать, собственно, вот эти вот специи и рассылать их почтой. Поэтому я у них теперь подписан, я у них посылаю, получаю эти специи почтой. У них отличнейшая смесь, и я, собственно, я теперь варю дома.
А ты на молоке варишь его?
Да. Ну, собственно, сначала как бы варятся специи, потом туда, ну, добавляешь еще имбиря, добавляешь черного чая, после этого и в последнюю же очередь добавляешь молока, и, собственно, все это довариваешь, и у тебя получается такая
неплохо,
хорошая смесь.
Неплохо.
Да. То есть у них на YouTube видео, там все рассказывают, как нужно правильно его варить. То есть просто прекрасно.
Ну, я не знаю, я радуюсь теплой погоде, наконец у нас прям совсем лето. Кажется, что вот в Берлине все совсем расслабились, и карантина почти не чувствуется, и кажется, коронавирус прям ушел. Но он чувствуется только в том, что люди ходят в масках по городу, вот, и здесь действует так называемый социальный контроль и общественный контроль, когда... Люди сами контролируют за другими людьми ношение масок, и в транспорте особенно там делают друг другу замечания. И есть даже такая поговорка, что что-то там типа «не носить маски в транспорте — это новый мэнспрединг». Знаешь, да, этот термин, когда мужчина сидит широко, короче, вот мешая окружающим, широко расставив ноги. Вот, а в остальном прям все шикарно, все снова заработало, и кажется, что границы только закрыты до 15 июня пока, и никуда полететь нельзя. Но для людей, которые не так часто путешествуют, короче, вообще ничего не изменилось.
В Британии продолжают умирать по 400 человек в день, и это все еще очень стрёмно.
Да, Британия как-то, кажется, пока не справляется.
По каким-то цифрам Британия сейчас вышла тебе на второе место после США, и это все очень странно.
Слушай, сейчас очень сильно выходит Бразилия, у них... Мы приложим шоу-ноты видео Максима Каца, он делал обзор коронавирусной ситуации в Латинской Америке. И Бразилия там совершенно удивляет, потому что у них какой-то полубезумный президент по фамилии Балтасару, который не верит в коронавирус вообще.
Жаир.
И он демонстративно обнимает всех, там целует, кашляет в разные стороны. Уволил министра здравоохранения, который пытался бороться с пандемией. Короче, какая-то веселуха у них там происходит. Бразилия вышла по числу зараженных на второе место. Почти 500 000 человек заболело. Это в два раза больше, чем в Великобритании.
Я могу только, наверное, немножко спекулировать над тем, но судя по всему, вторая волна тоже неизбежна, и мы сейчас будем наблюдать на странах, которые сейчас немножко открылись, насколько эта вторая волна, ну, как бы, вообще на что она будет похожа. Как там, отбрось всю надежду и просто живи.
Ну и да, почему бы и нет. Смотрел ли ты вчера трансляцию запуска первых масконавтов, так скажем?
Масконавтов. Да, я тоже включил где-то за полчаса как раз до запуска. Да, я посмотрел, как она дотикала до, сколько там, 16 минут, и остановилась, и они так не улетели. Я думаю, что к моменту, когда этот эпизод выйдет, мы уже узнаем, улетели они успешно или нет на новой ракете Илона Маска.
Я еще посмотрел фотографии, как астронавты, марсонавты, масконавты приехали на взлетную площадку, не приехали на Тесле.
Угу.
И это было прям, ну, то есть, типа, офигеть. На Тесле, причем в Тесле были смонтированы какие-то устройства, которыми они подключали свои скафандры, чтобы не спотеть, в них там как-то охлаждается, циркулирует воздух, атмосфера поддерживается. Ну, это, блин, это как, не знаю, представь, я не могу представить, как в России генеральный директор АвтоВАЗа решил запустить космонавтов, и он построил свою ракету, и они приехали на такой Ладе Приора, из нее вышли, и ракетность как бы вообще другой мир совершенно, невозможно представить. Кстати, вот по поводу всего этого хочу поделиться двумя документалками, если кто хочет посмотреть хорошие документалки, которые я люблю. Одна называется... их три, на самом деле, но я одну пока не смотрел. Из тех двух, что смотрел, одна называется «Русская работа». Она посвящена работе шведского генерального директора по имени Бо Андерсон на АвтоВАЗе, как он туда приехал, там навел шухеру всех, там заставил отремонтировать туалеты. И пытался заставить всех работать, поувольнял кучу людей, но его в итоге выгнали. Это очень хороший фильм, который показывает способность крупной организации сопротивляться изменениям. А второй фильм называется «Последний лимузин». Он рассказывает про ЗИЛ. Это огромный завод прям почти в центре Москвы, на юго-востоке Москвы. И там прям город маленький в городе, и... Он почти полностью заброшен, там просто все, как бы ничего не производится, никакие ЗИЛы уже не производятся. Сейчас его снесли совсем и застроили, но на время производства фильма еще там какие-то цеха теплили, с них какая-то жизнь. И им заказали произвести лимузины для Министерства обороны, чтобы в этих лимузинах, ЗИЛах возить на параде каких-то там генералиссимусов. И они эти лимузины вручную просто выстукивали киянками, все детали вручную собирали. Прям вручную собрали, отполировали какие-то лимузины. Короче, это просто потрясающе. Такой совершенно очень грустный хтонический фильм. Вот как бы последняя судорога такого совкового советского производства. Но это прям смотрится на одном дыхании, советую оба фильма. Я упомянул про третий, он называется «Американская работа», «The American Job». Я его не смотрел, потому что я не очень люблю американские документалки. Но это вроде бы то же самое, что «Русская работа», имеется в виду, там, ну, только это какой-то американский гигант автопрома и тоже сопротивление изменениям. Ну, вот, короче говоря, если вам интересно, любите машины, все это такое, посмотрите.
Американские гиганты автопрома, на самом деле, опубликовали недавно правила по возвращению на работу.
Пока ты ищешь статьи, скажу, что у нас под Берлине строят завод Tesla возле нового аэропорта, который собирается в этом году запустить. И его несколько раз откладывали запуск, как бы откладывали продолжение производства, потому что первый раз на территории нашли муравейники, их нужно было перенести, а второй раз в каких-то там поваленных столбах нашли летучих мышей. А летучие мыши в Берлине — это просто священная корова. Вот у нас в центре города строят монумент объединению Германии. Его пытались строить, но типа осенью прошлого года, пока рабочие отвлеклись, туда прилетели мыши и уснули там на зиму. Ну, просто в ненастроенном монументе. И их нельзя туда уже выкурить просто и вынести. И пришлось все остановить стройку. И вот, типа, только сейчас ее возобновляют, когда мыши улетели. Трогать мышей нельзя. Если дом там под реконструкцию идет и найдут мышей на чердаке, то прям все, нет, все закрывается.
При этом я читал книжку про мировые пандемии и вирусы. И там, короче, была отдельная глава про летучих мышей. Короче, летучие мыши — это очень удивительное животное. На них замечательно живут огромное количество всяких бактерий и вирусов, которые на них никак не влияют. Но при этом они довольно легко передаются на всех остальных, включая людей. Поэтому по этой самой причине летучую мышь никогда не рекомендуется брать голыми руками, потому что она такой адский рассадник всевозможных вирусов, и если вы просто будете брать ее руками, скорее всего, вы чего-нибудь там подцепите от этого
и
дела.
В суп ее нельзя, в суп не кладите мышей, пожалуйста.
Суп, особенно, да, не нужно их есть. Да, короче, американские автопромы, General Motors, Ford, они опубликовали, вот Tesla, кстати говоря, они опубликовали разнообразные документы, согласно которым, как рабочие будут возвращаться на заводы. Как бы тут разные такие довольно ожидаемые штуки, что да, там должно быть дистанцирование, будут маски, будут проверять тебе температуру перед тем, как тебя запустят на завод. Если у тебя там температура, то тебя будут требовать типа справки от врача, а то, что ты типа не болеешь коронавирусом, тоже такой очень интересный момент. То есть не то, что тебя протестируют, вот это все. Вот, но тут есть такие очень милые такие моменты. Вот, например, Ford рекомендует, чтобы их рабочие меньше волновались и завели себе какой-нибудь... Не читали слишком много новостей и социальных медиа, вместо этого лучше, вот, говорят, послушайте музыку или подкаст, или попробуйте новый рецепт, или выучите какой-нибудь новый скилл. И самое главное, не забывайте смеяться, говорит Форд.
Прекрасно, прекрасно.
Don't forget to laugh.
Да, вот этот совет, и будьте счастливы, конечно, меня очень радует всегда.
Это как, наверное, да, ты как это, встречаешься со своим терапевтом, и он тебе говорит, просто не унывайте.
Если вы расстроитесь, я убью вас. Ну, в таком случае.
Ну, стройки в Лондоне, на самом деле, открылись, и тут продолжают все строить очень активно. То есть эти бетономешалки ездят и мешают бетон. А школы у нас планировали открыть с 1 июня, но там поднялся огромнейший паблик ауткрай. Люди, в общем, возмутились и сказали, что как бы, когда вы будете сидеть в своем парламенте, как раньше сидели, когда там, ну, картинки видели британского парламента, где все там сидят очень плотно на этих скамейках, вот тогда мы, говорят, и отправим наших детей в школу. А до этого момента, скорее всего, нет. И, кстати говоря, кто-то там пытался, по-моему, даже Рис Мок, если я не ошибаюсь, он пытался как бы вернуть типа всех в парламент в порыве патриотическом. Вот. Но оказалось, что они не могут просто взять и вернуться все в парламент, потому что все там рабочие, типа, люди, которые работают в парламенте, ну, которые поддерживают, собственно, парламент, они сказали, что мы не пойдем работать, а без нас вы не можете прийти в парламент и сидеть там просто так.
Давай какую-нибудь еще, может, небольшую напоследок какую-нибудь пленочную тему.
У меня есть, на самом деле, небольшая пленочная тема. Короче, я постил, на самом деле, в нашем канале светочувствительный материал.
Если вы еще не подписаны на канал светочувствительный материал, обязательно подписывайтесь, даже если вы не особо пленочку любите.
Есть такой бренд от Доры Гудман. Она это фотограф-инженерка.
Фотографиня-инженерка.
Фотографиня-инженерка. Я вот, кстати, в какой-то момент задумался, какой будет правильный феминитив от фотограф.
Ну, фотографиня, кажется, да.
Хорошо. Пусть будет фотографиня-инженерка. Она, ну, короче, у нее есть бренд, но она, похоже, что работает. У нее там небольшая команда или что-то такое. Может, при этом команда, я говорю, очень грубо, мне кажется, их там типа двое или трое, что-то такое.
Два человека уже команда.
Ну, типа да. Вот, и у них, короче, есть такая штука. Они моделят новые камеры с нуля, типа в 3D, и после этого они печатают их на 3D принтере и собирают. И при этом камеры, соответственно, пленочные, реально с нуля придумывают дизайн новой камеры, печатают на 3D принтере, и она появляется, так сказать, в нашем мире. Новая пленочная камера с уникальным дизайном, которого до этого как бы в мире не было.
Слушай, а как же они объективы печатают все это?
Первая камера у них называлась Goodman Zone, и Goodman Zone — это среднеформатная камера, такая коробочка с ручкой, и она уникальная. То есть, ну, то есть уникальный дизайн. Линза. Как бы линзу, ты используешь линзу от Mamiya Press. И кассета, в которой, собственно, заправляется, ну, среднеформатная пленка, ты кассету используешь от Mamiya RB67. И у тебя получается такой, я не знаю, мега-гибрид, в которой полноценная хорошая линза, нормальный как бы держатель, но при этом уникальнейшая как бы коробочка получается так.
Прикольно.
И все, что они делают, это так называемые, то есть все эти дизайны, они в полностью свободном доступе. Ты можешь скачать эти дизайны и распечатать эту камеру сам.
Если есть принтер, конечно.
Если есть принтер, да. Но если вы когда-нибудь печатали что-то на 3D принтере, вы знаете, что это не совсем просто, это занимает время. То есть это такой, ну, как бы сказать, проект. То есть это как бы ты в него вкладываешь усилия и время, и получаешь много фана. А если у вас нет 3D принтера, то вы можете заказать, собственно, ну, чтобы они вам распечатали, и, собственно, за определенное количество денег они распечатают эти детали в виде кита, вам пришлют, и вы просто соберете это дома уже как кит, из этого кита свою камеру. И недавно они зарелизили новую камеру, пинхольную камеру под названием Скура. И вот это та самая камера, которую я у них прикупил. Соответственно, так как это пинхольная камера, ее линза — это лазерная дырка правильной окружности и правильного размера. То есть они реально использовали лазер, чтобы там сделать правильную дырку. И да, вся камера напечатана на 3D принтере, то есть как бы она такая шероховатая, вот у нее что-то текстурка на ней вот эта вот такая. И она ко мне пришла. То есть они мне ее напечатали все детали и прислали мне кит. Я ее дома собрал по инструкции. А если вы когда-нибудь опять печатали что-то на 3D принтере, вы, скорее всего, знаете, что там как бы не совсем такая лазерная точность, там как бы чуть-чуть здесь, миллиметр сюда, миллиметр туда, поэтому как бы нужна определенная настойчивость, чтобы камеру собрать. Но если не сдаваться, то все, в общем, собирается. И, в общем, у меня теперь, да, уникальный, то есть у меня полноценно нового дизайна пинхол-камера, как бы напечатана на 3D-принтере.
Клево.
Уникально она в том плане, то, что она при этом еще панорамная. То есть в нее заправляется 35-миллиметровая пленка, у нее там выгнутая, собственно, вот этот вот задник, и туда помещается такой панорамный пинхольный снимок. То есть если у вас на 36 кадров, то, соответственно, туда поместится 18 панорамных снимков в два раза больше. Mm-hmm.
Ну, кажется, что вот всем, как бы, чтобы полноценная камера была, ей не хватает какой-то новой оптики. Ну, с другой стороны, оптики много еще в мире, но все же это исчерпаемый ресурс.
Мне кажется, они как раз руководствовались вот этой вот мыслью, когда они дизайнили вот эту вот среднеформатную камеру, то, что действительно вы можете... То есть линза от Mamiya Press и задник от Mamiya RB67, они недорогие. То есть вы можете... Даже если у вас их нет под рукой, а у меня, кстати говоря, они есть под рукой.
Не удивлен.
Я теперь думаю. Вот. Но даже если у вас их нет под рукой, вы можете их прикупить недорого, как бы онлайн. И... использовать, так сказать, по назначению.
Вообще кажется, что рынок пленочных камер, он как-то будет расслаиваться. Хороших камер, профессиональных, условно, я не знаю, а-ля Хассельбладов, Леек, Мами и прочего, будет все меньше. Они войдут в разряд прям такой профессиональной либо очень дорогой игрушки, как сейчас, наверное, старые машины. Но, может быть, с рынка смоет не очень долговечные как бы камеры а-ля Olympus Pen, не знаю. Вот обидел, мне кажется, твой Olympus Pen любимый. Ну вот, и, ну, возможно, только тогда вот этот рынок начальных камер будут заполнять какие-то новые бренды, которых сейчас появляются. А пока просто им нет сил бороться с огромным количеством более-менее неплохих камер.
Мне еще очень нравится вот этот вот момент, то, что энтузиасты просто как бы придумывают какие-то новые штуки с нуля. Но, как ты сказал, действительно, проблема, наверное, будет с линзами и вот какой-то вот точной механикой до тех пор, пока не появятся 3D-принтеры, которые могут это очень точно печатать за доступные деньги. То есть, конечно, такие принтеры уже есть, но они обычным смертным недоступны. Это все очень дорого.
А сколько вообще сейчас стоит 3D-принтер, ты не знаешь?
Полностью зависит от твоего бюджета, но в общем и целом ты можешь... То есть чем меньше у тебя денег, тем больше тебе придется с ним возиться, тем хуже он будет печатать, но он будет печатать, то есть при этом... То есть мне кажется, фунтов за 500 уже можно купить какой-то такой начального такого уровня принтер. И дальше уже как бы там нет предела. То есть сколько там? Мне кажется, за 1000, за 2 можно уже купить такой более-менее хороший. И дальше же там... Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами провели это время. Оставляйте нам комментарии, лайки, рассказывайте про Мигрант-каст своим друзьям и подписывайтесь на наш Patreon. Ну, там периодически выходят какие-то такие эпизоды. Не эпизоды, но такие бонус-треки, которые не вошли в основные выпуски. Всем спасибо, всем пока.
Спасибо, друзья, до встречи.